Лукьяненко.
Да.
Как не поехать кукухой, сидя на самоизоляции?
Как-то раз в лесу родился зайчонок. Зайчонок был очень пушистый.
Ночной зайчонок.
Блин, так ведь и хотел, действительно.
Мышка летела по лесу, ее никто не съел.
И идите, пишите книжки, у вас это хорошо получается.
Кто в доме хозяин?
Ну, конечно, я. Здесь же жены нету, нету, нет, хорошо, я.
Правда ли, что в 90-е Ник Перумов жил у вас на кухне и спал под столиком?
Не, ну что, Бекмамбетов, давайте дальше брать. Звонит Спилберг, кричит там. Мистер Лукьяненко, я говорю, уйди, уйди.
После трансгендеров кто в очереди?
Кто сильный, тот и прав.
Решили убить Антона Городецкого?
Главный герой будет черным, женщиной, голубым и так далее, так далее.
Почему распался Советский Союз?
Вот такие вещи, они во многом Советский Союз губили.
Здравствуйте, меня зовут Константин Подстрешный, и сегодня у нас в гостях Сергей Васильевич Лукьяненко, знаменитый врач-психиатр, которого мы спросим. Скажите, Сергей Васильевич, как не поехать кукухой, сидя на самоизоляции?
Я думаю, надо заниматься чем-то таким, на что регулярно не хватало дома времени. Ну, если все гвоздики уже вбиты, все шурупчики ввернуты, то можно почитать книжки, которые в обычное время казались нудноватыми и большими. Можно посмотреть кино, до которого не доходили руки. Можно заняться изучением иностранного языка, например.
Как на вас сказалась самоизоляция? Много ли написали за это время?
Первый роман написал с Ником Перумовым. Это давнее наше было обещание продолжить книгу «Не время для драконов». И мы очень оригинально, естественно, назвали «Не место для людей». На самом деле название вполне осмысленно подходит сюжету. Второй роман – это «Предел», продолжение книги «Порок». И третья книга – это «Ловец видений», роман, который я начинал очень давно, потом забросил наполовину написанный. А сейчас достал, отряхнул, посмотрел, прочитал и понял, что все вполне годится, не устарело. Вот сейчас его завершаю.
Правда ли, что следующий «Дозор» будет финальный?
Да, да. Я как раз выбирал, за что взяться. Ну, по принципу завершить к Новому году, понял, что успею только «Ловца видений», поскольку там уже написано больше. А последний «Дозор», который сейчас будет, седьмая книга из серии о «Дозорах», она будет финальная.
Решили убить Антона Городецкого, скинуть его в Рейхенбахский водопад?
Или сразу уже в жерло вулкана, да, с кольцом всевластия. Нет, нет, я не буду раскрывать, что там произойдет. Я могу сказать так, что конец будет и грустным, и радостным одновременно. Конец будет неожиданным. И конец будет, на мой взгляд, логически завершающим всю историю Антона Городецкого.
Он же в шестой книге становится как бы простым, да, смертным, теряет все способности.
Да.
Ну так продолжайте там. Он покупает дачу, берет Ford Focus в кредит. То есть там долгая, тяжелая история испытаний.
Я хотел примерно так и написать. Ну, то есть я для себя твердо решил, что Городецкий навсегда потерял эти способности, хотя мне постоянно приходили письма от читателей с разного рода идеями. Ну, доминирующая идея, пусть его укусит вампир, он станет светлым вампиром. Вот. Но я для себя сказал, что такой путь для Городецкого закрыт. Потом я придумал достаточно оригинальный, на мой взгляд, вариант описать, как себя чувствует человек Городецкий среди иных. Как он работает в том же самом «Дозоре», когда он все знает, голова работает, но ничего не умеет, ничего не может. А потом у меня появилась еще одна идея, которую я туда добавил, и получился такой уже очень ядерный коктейль. Вот эту книжку я дописывать буду сейчас.
Все ссылки мы в описании оставим. Раньше фантастика описывала светлое будущее, причем как наше, там светлое коммунистическое будущее Стругацких, так и западное, в общем-то, что тоже сугубо долетели до звезд, что-то гигантское построили. А сейчас в фантастике сплошь либо апокалипсис, либо биологический, либо зомби-апокалипсис, либо постапокалипсис, либо киберпанк, сплошь мрачный упадок. Как думаете, с чем это связано?
Я думаю, что в целом вот этот переизбыток негатива, он, конечно, связан с усталостью человечества от прогресса науки, которая при этом периодически оборачивается не самой лучшей стороной. Это и то или иное засилие цифровых технологий, контроля, такой электронный ГУЛАГ, как это любят называть. Это те или иные, скажем, проблемы биологического плана. Ну, пускай ковид – это у нас природное явление, но то, что сейчас любому хитроумному террористу придет в голову, почему бы такой вирус, подобный вирус не склепать, это факт, к сожалению. То есть любая практически область науки сейчас может нести угрозу. И это отражается на людях. А из позитивов у нас, ну, разве что, наверное, освоение космоса снова как-то двинулось. Со своими проектами или прожектами выступает Маск. По-серьезному взялись за космос китайцы. Ну, даже у нас вот сейчас подтянулись, обещают ядерный планетолет и так далее. То есть вот это вот некое светлое пятно, куда человечество все-таки решило двигаться. А до этого долгий период пару ходил свисток. То есть у нас идет развитие цифровых технологий, электронных, это замечательно, но во всех остальных областях жизни идет какое-то топтание на месте. И в социальной сфере то же самое. Каких-то привлекательных новых идей, которые могли бы облагородить капитализм или реабилитировать социализм, к сожалению, не появилось. Ну, поэтому люди читают про мрачное будущее, потому что не верят в светлое.
Блок про детство. Угу. Ваши первые воспоминания?
Ну, наверное, самое первое воспоминание, как на меня упал секретер. Родители купили секретер, такой вот шкаф, где откидывается крышка и образует, условно говоря, столик. Я был маленький, мне было года, наверное, 3. И как-то на минуту меня оставили рядом с этим пустым секретером. Я за него зацепился, за этот откидывающийся блок. Подтянулся, чтобы заглянуть внутрь, он на меня весело рухнул. Я при этом оказался целиком в этом ящике, поэтому не пострадал, только прижало палец. Ну, ничего страшного. Но то, что на пальце была кровь, я это запомнил и ужасно испугался.
Какая оценка у вас была в школе по русскому языку?
У меня была 5, я золотой медалист. Но я скажу честно, что русский язык всегда мне давался трудно, потому что я не любил заучивать правила, я их и сейчас плохо знаю. Вот сейчас в школах дети в основном заучивают правила, схемы, как все это должно писаться и так далее. У меня вся грамотность шла за счет огромного количества прочтенных книг, и, соответственно, я просто помнил, как это слово выглядит.
Помните ли, когда написали первый рассказ и о чем он был?
Помню, это было, мне было 18 лет. Я написал рассказ в тетрадочке, просто вечером подумал, что вот нет ничего почитать, и вдруг меня осенило, можно взять самому написать. Я взял тетрадку и написал несколько рассказиков. Самый первый не помню, он какой-то был совершенно такой непонятный. Но я написал в тот вечер 3 коротких рассказа, 3-й, по-моему, или 2-й был «За лесом, где подлый враг». Его даже публиковали.
Который в «Уральском журнале»
опубликовался. Да, в «Уральском следопыте». Я его до сих пор включаю иногда в сборники.
Телепередача, которую регулярно смотрели в детстве.
«Что, где, когда». Я ее очень любил. Это была такая еще старая передача, где сидела очень-очень пожилая дама, зачитывала фрагмент из какой-нибудь книжки, и эта книжка и служила знатокам призом. Вот это была, наверное, самая любимая. Ну, конечно, еще клуб кинопутешествий, «В мире животных», то есть такие «Окна в мир», которые для Советского Союза, для провинции были совершенно фантастическими. Посмотреть, как выглядят другие страны, города.
Когда в вашей семье появился видеомагнитофон?
Ну, в нашей семье он не появился, он появился уже у меня самого. То есть у родителей так видеомагнитофона и не появилось. Я, по-моему, им подарил в какой-то момент видеомагнитофон, но они, кажется, им даже и не пользуются никогда. То есть им хватает сейчас телевизора и того безумного количества каналов, которые есть.
Можете ли вспомнить, какой первый фильм на нем посмотрели?
Была какая-то кассета, на ней был какой-то малый джентльменский набор. Если я не ошибаюсь, там был «Калигула». И там был какой-то боевик со Шварценеггером. То есть вот так вот посмотреть во всех красотах то, что запрещено.
Концентрированные 90-е просто.
90-е во всей красе.
А когда у вас появился первый компьютер? А, это же минутка рекламы для тех, у кого тоже есть компьютер. Для наиболее полного погружения в виртуальную реальность вам просто необходим надежный и качественный игровой монитор. Такой, как Gigabyte G32 QC.
Это монитор с диагональю в 31,5 дюйма, который подойдет не только для игр, но и для работы, особенно удаленной, а также для комфортного серфинга в интернете, просмотра фильмов и сериалов. Да вы просто посмотрите, какой он красавец! Аккуратное исполнение, изогнутый экран, строгие обводы. Это отличный симбиоз современного стиля и разумного аскетизма. Матовая отделка корпуса, прочная конструкция крепежа и устойчивое основание. Но мы-то с вами знаем, внешность важна. Но главное то, что внутри. У G32QC качественная VA-матрица со временем отклика в 1 миллисекунду. Разрешение 2560 на 1440. Частота 165 Гц. Яркость 350. Контрастность 3000 к 1. Стабилизатор изображения. Превосходный угол обзора. И специальный виджет для наиболее тонкой настройки монитора. В общем, монитор Gigabyte G32QC полезный помощник не только в делах, но и отличный проводник в мир игр и фильмов. Вся полезная информация вот тут внизу. Еще немножко тут внизу. А мы продолжаем интервью.
Когда у вас появился первый компьютер?
Компьютер появился даже раньше видеомагнитофона, на самом деле. Это были 90-е годы, Алма-Ата. Я работал в журнале «Фантастики», уже не пытался изображать из себя врача. Работал в журнале «Фантастики. Миры», который выпускался при газете «Казахстанская правда». И там был такой коммерческий отдел, который это выпускал, и был компьютер 386 SX, как сейчас помню. И так произошло, что этот отдел прекратил существование, и мне этот компьютер просто позволили выкупить за какие-то там совершенно минимальные деньги, там, с учетом амортизации и прочего. Хотя амортизировал тоже, в основном я его, я сидел и на нем там что-то писал, редактировал, поскольку это было очень удобно.
Можете ли вспомнить, какие первые видеоигры на нем поставили?
Так, самое первое, это была какая-то аркадка, я даже не помню название. Потом, конечно, Warlords. Это была игра, которая там восхищала, первые Warlords, там фигурки двигаются, сражения, тактика какая-то боя. Принц Персии. Наиболее я зафанател из таких вот самых ранних Суфо. Doom. Ну, Master of Orion, конечно. Вот это такой был, наверное, первый набор игр.
Когда лучше всего побывать в Алма-Ате?
Ну, Алма-Ата очень красивый город в любое время года. Там очень красивая зима, потому что город все-таки более-менее высокогорный, поэтому нет низкой облачности, чистое небо, красивый снег. Но, в принципе, Алма-Ата очень красивая весной, вот поздней весной, в начале лета, она зеленая. Очень симпатичный город в любое время.
Кумир вашего детства?
Ну, если из реальных, то это, наверное, космонавты наши, как положено. Если, ну, спортсмена, наверное, все-таки нет. Скорее, вот, действительно, космонавты, в какой-то мере ученые, те, кто что-то изобретал. Если брать каких-то кинокумиров, ну, я не знаю. Я всегда был большим поклонником Караченцева. Я считал его прекрасным актером, мне как-то очень импонировал. Вот. Для меня это тоже был своего рода кумир почему-то.
Когда и за что получили первый рубль?
Первый рубль я накопил, бегая в магазины, так сказать, оставляя себе сдачу. И потом мы с приятелем как-то летним днем удрали в парк развлечений, и там его всячески, естественно, прогуляли. Хватило на целый день.
Самый странный способ, которым вы зарабатывали деньги в 90-е?
Торговал всякой ерундой на таком рынке мелочном. В том числе, например, и книжками. Это было даже еще в Алма-Ате. Мы с приятелем ездили в Москву, закупали книги на Олимпийском, на книжной базе, привозили и торговали в Алма-Ате. Но мы были очень плохие торговцы, потому что мы старались закупать книги, которые нравятся нам самим. И в такой ситуации мы, естественно, по экземплярчику оставляли себе. И в результате, так сказать, все эти накладные расходы съедали большую часть прибыли. Ну, прокатились в Москву, встретились с друзьями, вернулись, немножко библиотеку себе улучшили.
Что написано у вас в военном билете?
Стрелок.
Когда вы решили, что с медициной вам не по пути?
Где-то на третьем, пожалуй, курсе. Третий или четвертый. Я сдавал див-зачет по отоларингологии. И преподаватель, когда понял, что я плаваю, возмущенно сказал, ну, говорит, Лукьяненко, ну, что вы так плохо отвечаете? Вы же умный человек, я знаю. Я могу поставить только тройку. Придется вам прийти там пересдавать. Ну, я горестно кивнул, я сам понимал, что максимум на тройку ответил. И тут он вдруг спросил, говорит, скажите мне честно, я знаю, что вы пишете рассказы, я даже читал несколько. Вы будете вообще врачом работать или будете книжки писать? Я так как-то подумал и вдруг совершенно четко осознал, говорю, знаете, я буду книжки писать. Он говорит, тогда чего я вам морочу мозги? Зачем вообще все это нужно? Я вам поставлю пятерку и идите, пишите книжки, у вас это хорошо получается. Я ему очень благодарен, поскольку сэкономил какое-то время.
Хранители рукописи, которые набирали еще на печатной машинке?
Ну, как, какие-то у меня дома лежат, какие-то разошлись по издательствам, и, слава богу, вышли. Только одна рукопись у меня окончательно сгибла, это было обидно. Такая была очень смешная вещь, переделка «Лорда с планеты Земля» в фэнтези. Я написал «Лорда с планеты Земля», мне один из издателей сказал, что говорит, ну, все хорошо, знаешь, научная фантастика сейчас не популярна, было бы это фэнтези. Я сказал, да разницы-то никакой, по большому счету. Ну, как никакой? Говорю, да я могу эту сейчас переделать, эту повесть за несколько дней. Это будет то же самое, но только фэнтези. Летать будут не на флайерах, а на драконах. Мечи будут заколдованы, там, вместо бластеров заклинания боевые. Хорошо, сказал издатель, я переделал. Это заняло там неделю. Это был забавный процесс. Пришлось, по сути, переписать повесть. Издатель сказал, да, хорошо, это возьму. Потом другой издатель сказал, что тоже интересно, тоже взял. А третий экземпляр резервный у меня взял третий издатель под честное слово и клятву, что через пару месяцев выйдет. И все это разошлось, и ничто не вышло.
И все три где-то они сейчас...
Я думаю, они сгибли, да.
Наиболее подходящие у вас часы для работы?
Ну, наверное, где-то часов с 11 часов до 6. Постепенно надо войти в рабочий ритм, потом начать работать, и часов 5-6 интенсивно работаешь, и к вечеру уже все, голова перестает думать.
Под какую музыку вы обычно работаете?
Под разную, но она должна быть знакомой. Сейчас, на самом деле, очень удобно, пользуюсь Яндексом, который берет и просто собирает какую-то сборку под мои вкусы. Надо сказать, эти алгоритмы работают у них неплохо, и можно включить просто то, что они выбрали на сегодняшний день, и под это работать.
Правда ли, что в 90-е Ник Перумов жил у вас на кухне и спал под столиком?
Бывало. Мы писали вот «Не время для драконов». Ник приехал в Москву, потому что мы поняли, что все-таки это надо делать как-то в плотном контакте. Я жил в маленькой однокомнатной квартире, там было не остановиться, поэтому Ник остановился то ли у каких-то родственников, я даже не помню сейчас, то ли в гостинице. Это было довольно далеко, и когда мы задерживались до вечера, там еще приходила моя жена с работы, кормила нас. Если ему совсем уже не хотелось уходить, то лишней кровати не было, поэтому мы давали ему матрасик. Вначале он попытался в той же комнате, где мы спать, потом понял, что невозможно, я, бывает, храплю. И, соответственно, он нашел себе место на кухне. Кухня была крохотная, 5 квадратных метров. Под стол бросил матрас и там ночевал. У меня есть фотографии, где лежит Перумов у меня под столом на кухне, читает «Лабиринт отражений».
Помните ли, что сказали Нику, когда он сказал, что собирается эмигрировать в США?
Ну, я ему много чего сказал. Я сказал, что это неправильно, что кончится тем, что однажды твои дети будут с моими воевать и так далее. Что нельзя писателю отрываться от страны, что теряется при этом язык и так далее. Ну, в общем, как мог, его отговаривал, но, к сожалению...
Почему сейчас решили вернуться к продолжению «Не времени для драконов»?
На самом деле мы уже много лет на эту тему размышляли, обсуждали при встречах. А тут ковид, карантин, сидим дома, поневоле работаем, наверное, больше. Ну и в какой-то момент, общаясь там по какому-то очередному мессенджеру, Я говорю, ну что, говорю, давай, может, попробуем. Там как раз открылся сайт, на котором можно было выкладывать, там, который принадлежал нашим друзьям. Я сказал, слушай, говорю, я вот ребят поспрашивал, они обещают сделать очень забавную вещь. В тексте можно будет делать развилки, и при чтении в электронном виде читатель может немножко варьировать сюжет под себя. Вот давай поэкспериментируем с этим и заодно напишем книгу. И мы так и стали делать, то есть мы стали писать, сводить воедино свои куски, раз в неделю выкладывать новую главу, и использовали вот этот тоже принцип, это было очень забавно.
Почему нет места для людей? Драконы победили?
Даже не потому, что дракон победил, а потому что мир, в котором находятся главные герои, стал в результате тоже не совсем, может быть, приятным. И главным героям приходится с этим разбираться. И тем, которые знакомы по первой книге, и детям главного героя, и еще героям появившимся.
А основная идея продолжения была задумана 25 лет назад или родилась относительно недавно?
Нет, она родилась недавно. Так сказать, это наше ощущение от мира вокруг нас. Вот, наверное, если 25 лет назад было не время для драконов... Как мне сказал однажды один человек, чьего имени я не буду называть, говорит, к сожалению, еще не время для драконов. А сейчас, к сожалению, видимо, не место для людей.
Как технически проходят такие творческие дуэты? То есть вы пишете по частям или обмениваетесь главами?
Главами получается слишком, слишком заметно стыки все-таки. Поэтому, как правило, мы берем главу, делим ее на какие-то фрагменты, обычно придерживаясь, если есть деление, придерживаясь линии того или иного персонажа. Скажем, в этой главе я пишу про этого, а ты пишешь про этого. Потом мы эти куски сводим, редактируем. Кто-то из нас это редактирует, подгоняет, замечает какие-то неточности. И получается общий текст.
А вот эта вся история с интерактивом, когда читатели видят, как книга создается на их глазах. Комментарии сильно ли влияют на вас, как на автора?
Нет, комментарии не влияют, потому что автор должен быть, конечно, непрошибаемо уверен в своей правоте, но они помогают, если действительно допустишь какой-то ляп, и читатель это подметит. Ну, иногда, конечно, все-таки иногда какая-то сказанная фраза, она что-то цепляет, и сюжет потом немножко меняется. То есть, как правило, меняется в сторону усложнения. Если кто-то говорит, я понял, к чему это, значит, сейчас будет так. И ты думаешь, так ведь и хотел действительно. Нет, значит, надо сделать по-другому.
Как за прошедшие 25 лет изменилась фантастика?
По-разному. В России она, на мой взгляд, упростилась. То есть появилось очень много фантастики такой очень развлекательной, очень поверхностной. И, к моему глубокому огорчению, литературно более слабой. В этом, конечно, виноваты в первую очередь издатели. Надо же иметь возможность издателей, так сказать, поругать. В какой-то момент, когда фантастика стала популярной, пошло такое некое снижение качества текстов. Публиковать стали практически всех. И общий уровень стал падать, голова читателя стала тоже замусориваться, как говорится, и так сойдет, так тоже можно. То есть если книга, написанная совсем уж ученически, издавалась с тиражом там 10-20 тысяч, то зачем особо стараться?
Как за прошедшие 25 лет изменился читатель?
Читатель тоже радостно идет в сторону упрощения. Читатель массовый, молодой читатель, он не ловит каких-то аллюзий, он не узнает цитат, он не любит задумываться, он не понимает искренне, зачем вылизывать текст, и чем текст грамотный и логичный лучше, чем текст совершенно такой вот торопливый, халтурный. Тут как-то сказал как раз вот Перумов, говорит, так с ужасом сказал, ты знаешь, говорит, у меня создалось ощущение, что людям вообще все равно, каким языком написано. Новое некое молодое поколение читателей, оно ловит смысл. Оно ловит смысл, и его он полностью устраивает. Если смысл становится слишком сложным, книга отвергается. Если книга становится слишком гладко написана, это тоже отвергается. Это, помните, раньше была такая шутка, что там роман в СМС там, и так далее. Вот, по сути, сейчас действительно книги пишутся таким вот торопливым языком сетевого общения, когда важно просто передать какую-то информацию, неважно как.
На читателя как-то повлияли цифровые книги?
Цифровые книги повлияли двояко. Первое, это, конечно, к сожалению, то, что появилось очень много такой вот упрощенной литературы, и она находит своего читателя, и начинается такой вот процесс взаимонаращивания тех, кто готов писать плохо, и тех, кто готов читать плохое. Ну, плохое имею в виду именно качество, не в том, что там какие-то плохие вещи говорятся, да нет. И второе, это лучше, то, что читатель начинает привыкать к тому, что книга в электронном виде – это тоже товар, это тоже то, за что надо платить, а не бежать куда-нибудь на торренты, на какой-нибудь там пиратский сайт и оттуда выгребать текст. То есть второе меня как писателя радует, а первое как писателя и читателя огорчает.
Вы согласны с тем, что попытка следовать за модой или трендами – это враг хорошей литературы?
Да, несомненно, это враг хорошей литературы, и это, по большому счету, это тупиковый путь. Потому что побеждает всегда создание новых смыслов, а не работа в русле старых.
Вы согласны с тем, что раньше мысль опережала технический прогресс, а сейчас технологии рванули так быстро, что мысль, скорее, не успевает за ними?
Ну, не факт, не факт. Есть достаточно много литературы и фантастической литературы, которая оперирует действительно интересными какими-то концепциями. Она всегда не главенствовала, то есть всегда в первую очередь все-таки литература была вещью, скорее, популяризирующей науку на таком уровне, который читатель воспринимать должен, может. Но есть, появляются по-прежнему, к сожалению, большей частью не у нас, вещи, которые действительно создают новые смыслы или работают самыми какими-то новыми появившимися концепциями.
Политкорректность губит свободу творчества?
Губит, губит, к сожалению. Ну, знаете, как в старом анекдоте, типа, почему, там, Рабинович, почему вы хотите эмигрировать? Вы знаете, я помню, когда за гомосексуализм сажали, я помню, когда его разрешили, я хочу уехать, пока это не стало обязательным.
Ошибся, вот. Рабинович-то уехал туда где-то.
Никуда не уехать, да. Вот. Я, как говорится, совершенно не против того, что в книге главный герой будет черным, женщиной, голубым и так далее, и так далее. Но беда-то в том, что это становится в какой-то мере обязательным. Если у тебя нет чернокожего персонажа нетрадиционной ориентации, то ты априори лишаешься огромного количества, скажем так, социального одобрения, социального капитала. Ну, не у нас, а на Западе это так. И поэтому начинается вот таким искусственным путем, воткнутый в хороший, интересный сюжет, вопреки исторической логике, вопреки сюжету, появляются персонажи, которые, так сказать, нетрадиционно ориентированы, не того цвета кожи и так далее, как были бы в реальности. Это, опять же, это приводит к обратному эффекту. Это в результате начинается какое-то и раздражение, и определенный саботаж со стороны зрителя, читателя.
Как вы думаете, до нас это докатится или скорее эта тенденция изменится?
Я думаю, докатится, конечно, поскольку авторы все тоже хотят, особенно молодые, исследовать современным тенденциям и надеяться на то, что их переведут где-нибудь, то, конечно же, у нас обязательно будут такого рода персонажи тоже повсюду.
А как относитесь ко всем этим бесконечно обиженным, оскорбленным, которые требуют извинений за все подряд?
Это, опять же, это порочный круг. То есть сейчас, кстати, уже этот процесс в какой-то мере начался. Если не ошибаюсь, сегодня прошла новость, что во Франции, значит, предъявили претензиям органам городской власти Парижа за то, что там слишком много женщин. То есть они настолько боролись за равенство, что теперь уже собрались, как я понимаю, мужики и начинают
вводить квоты на
мужчин, и начинают теперь кричать, да? Что такое нас дискриминирует. Это, конечно же, это все глупость. То есть как в жизни, так и в книгах персонаж должен отвечать своим функциям, своей обстановке. Надо будет чернокожий, надо будет зеленый в крапинку, вот, надо будет белый, а не потому, что вот сейчас нужно обязательно по квоте это ввести. Знаете, это Советский Союз в худшем своем проявлении, вот в таком анекдотичном проявлении, когда где-то какие-то национальные квоты для национальных кадров, для поступающих и так далее. И вот вынь да положь, но нам нужен там писатель-фантаст из этой республики, а нет у них писателей-фантастов. Надо.
Вот там, найдите среди врачей.
Да, ну, я-то как раз левым образом проник. Да, а так, да, вот там, вот национальный кадр, будешь фантастику писать. Да я не знаю фантастику, ничего, пиши что-нибудь. Вот, и начинается. Вот такие вещи, они во многом Советский Союз губили, когда правильная, хорошая идея равенства всеобщего, она превращалась в такую вот обязаловку, в разнарядочку. Вот сейчас эта разнарядка идет на Западе активно.
На ваш взгляд, YouTube убивает текст?
По-хорошему, YouTube параллелен тексту. YouTube хорошая, правильная вещь для своих, скажем так, задач. Но когда он вмешивается именно в текст, когда появляются вот такие странные вещи, как там книги, выложенные на YouTube, ну, это, конечно, достаточно странно, достаточно глупо, но может убивать.
Фейсбук вам приносит больше вреда или пользы?
Ну, конечно, вреда, потому что это время пожирания. То есть я на самом деле периодически даже думаю, что надо написать какой-нибудь такой провокационный пост, чтобы меня на Фейсбуке забанили. Я смог бы искренне сказать, ну вот видите, меня забанили, тьфу, я обиделся и ухожу.
Мы пока ехали сюда, придумали, что Фейсбук для вас это очень такая испорченная версия магов без времени, которая время забирает, а магии да. дает очень мало.
Да, да.
За что вас последний раз банили на Фейсбуке?
А меня не банили. Я вот я говорю, что я просто даже возмущаюсь, хотя периодически отпускаю какие-то там шуточки. Не банят. Видимо, чувствуют, что я с радостью воспользуюсь поводом и уйду, и не банят. Это как, когда идешь там в какое-нибудь американское посольство получать визу, и если, так сказать, человек идет, там трясется, думает, дадут ли мне визу в Америку, то на него сразу так смотрят, а зачем ты едешь? Я видел таких людей, они там выходили, с них семь потов сходило. Я зашел с полным ощущением, ну дадут, дадут, не дадут, не дадут, что, видал я эту Америку. Хотите там еще на годик продлить? Ну давайте, продлевайте.
Есть ли у вас хейтеры?
Ой, конечно.
Что они обычно пишут?
Ну, Лукьяненко исписался, Лукьяненко все книги содрал у других авторов и так далее, и так далее. Ну, это же нормально. Разве существует писатель без хейтеров?
Обман. Лукьяненко все списал из «Мастеров Ориона», мы
знаем. Да, из «Мастеров Ориона» и так далее. Да, от всего, да.
Как вам современные YouTube-тренды? То есть, вот, когда люди смотрят на реакцию других людей, это как в анекдоте про енота и видеомагнитофон, или челленджи всевозможные. То есть, это же какие-то социальные тренды очень сильные.
Очень сильные. Я пытаюсь понять этих людей и с ужасом понимаю, что ничего не понимаю. То есть, действительно, когда человек сидит, там, YouTube, ладно, когда там какой-нибудь безумный TikTok или что-то еще, ну... Для меня это просто какая-то деградация. То есть сидит человек, несет какую-то пургу, а по всей, так сказать, не по стране, по всему миру его миллионы людей смотрят.
Как вы думаете, почему популярен ТикТок?
Потому что он создает некую иллюзию творчества. Людям хочется это, по большому счету, всем творить. Людям хочется самовыражаться. Это достаточно сложно. Даже для того, чтобы написать плохую книжку, все равно надо напрягаться, надо готовиться. Даже для того, чтобы показывать, я не знаю, какие-нибудь фокусы или там жонглировать чем-нибудь на YouTube, тоже готовиться надо. А на ТикТоке можно, я не знаю, там выбежать, заорать в камеру и убежать, смешно размахивая руками. и вдруг бац, это выстреливает, и тебя там смотрят миллион людей и кричат: посмотрите, посмотрите, как он смешно заорал и как он смешно убежал.
Общество движется к тотальному контролю?
Несомненно.
Расколется при таком раскладе интернет? Будет какая-нибудь Астазия, Океания по зонам влияния?
Ну, в какой-то мере да. Собственно говоря, все крупные страны, как я понимаю, уже в какой-то мере к этому готовы. Есть великий китайский фаервол, есть уже отработанные у нас технологии, если что, ограничения интернета. То есть при серьезных конфликтах в обществе, конечно, интернет не может оставаться единой глобальной платформой, и он все-таки стал слишком значим. Поэтому в любой момент, конечно, он может быть поделен. И будут шлюзы, будут пропуска на выход в иную зону интернета.
Блог про девушек и отношения. Известные девушки, которые всегда казались вам привлекательными?
Не знаю, Одри Хёбборн, наверное. Вот.
Выбор мастеров, да?
Да, ну, из наших Наталья Варлей. Как ни странно, вот может быть, но вот так вот как-то в детстве я ее обожал еще.
На что обращаете внимание, когда видите женщину?
Ну, хочется сказать, что она умная вроде на глаза, но, наверное, все-таки нет, в целом на фигуру.
Блондинки или брюнетки?
Все-таки брюнетки.
Черта в женщинах, которая восхищает?
Верность.
Черта в женщинах, которая вызывает раздражение?
Вредность.
Из-за чего бы вы могли расстаться с девушкой?
Ну, наверное, основное для мужчины – это измена. Даже вот не в каком-то таком физическом смысле, а даже в духовном плане. Ну, наверное, еще может быть из-за какого-то непонимания, но мне кажется, что и сойтись с человеком, который тебя не понимает, очень трудно. Ну, то есть, если бы, скажем, моя жена не любила фантастику, ей не нравилось то, что я делаю, я думаю, что мы бы никогда и не поженились вообще, в принципе.
Кто в доме хозяин?
Ну, конечно, я.
Что последнее вы скрыли?
Здесь же жены нету, нету, нет, хорошо, я.
Что последнее вы скрыли от своей жены?
Подарок какой будет на Новый год.
Блог про алкоголь. В каком возрасте впервые попробовали спиртное?
Ну, наверное, был какой-то подростковый совсем возраст, лет там 12-13, и родители дали там попробовать шампанское из бокала. Попробовал, пожал плечами, сказал, что в этом, какой в этом смысл.
Когда и при каких обстоятельствах вы последний раз выпивали более 3 рюмок спиртного?
Ну, наверное, где-то 2-3 недели назад. Ну, в принципе, да, наверное, выпил там, может, даже бутылку сухого вина.
Любимый алкогольный напиток?
Вино белое, сухое, наверное, джин.
Случалось ли вам писать в состоянии алкогольного опьянения?
Доводилось несколько раз, получается всегда плохо.
Первый автомобиль, который у вас был?
Honda CR-V.
Машина, на которой ездите сейчас?
Volvo XC90.
Самая серьезная автомобильная авария, в которую попадали?
Ну, самая серьезная, наверное, даже был не за рулем. У меня были только несерьезные. Я там, ну, поцарапался там о кого-то. Вот. А самая серьезная, я просто ехал в такси, был пассажиром, и водитель, по-моему, был чем-то очень отвлечен. Просто въехал в выезжающую там навстречу из переулка машину. С тех пор я всегда пристегиваюсь. В тот момент я был не пристегнут, поэтому я раскорячился, как корова в бомбалюке известного старого фильма, вот, чтобы не вылететь через окно.
Вы крещеный, Сергей Васильевич?
Да.
Вы верующий?
Ну, надеюсь, что да.
Вы сова или жаворонок?
Как человек, который последние вот 7 месяцев на карантине просыпается около 6 утра, наверное, скорее жаворонок. Хотя у меня было ощущение, что я сова ровно до тех пор, пока не начался карантин. И как-то вот при его начале очень хорошо все в доме выспались, включая меня. И в какой-то момент я понял, что все, видимо, какой-то такой многолетний дефицит сна исчез, и теперь хочется вставать рано.
Главная группа 20 века?
Ну, наверное, все-таки Битлз. Вот никуда не деться, но я даже не могу сказать, что я самый их фанат. Ну, все равно они просто заложили вот все.
Есть ли у вас до сих пор торрент-клиент?
Имеются.
Можете ли вспомнить последние 2-3 строчки?
Собрание собственных сочинений. И я частенько этим занимаюсь. Потому что чем искать, так сказать, собственный отредактированный текст, бывает удобнее вытащить у пиратов. Берешь у пиратов, берешь у себя. И какой-то... старый-престарый сериал «Звездные врата». Я его выкачал все сезоны, он когда-то прошел мимо меня. Мне что-то вспомнилось, решил, надо посмотреть. Вот. Я его выкачал. На самом деле мы сейчас с младшим сыном досматриваем второй сезон уже с удовольствием.
Фильм, который не переключите?
Сложный вопрос. Потому что, в принципе, все, которые реально не хотелось бы переключить, я уже видел много раз, и поэтому переключить их могу. А так... Наверное, не хотел бы переключать, уходить из чего-то там Сержио Леоне, из его спагетти, так сказать, вестернов. Вот. Наверное, не переключу, не уйду с фильмов по Горину, вот тот самый Мюнхгаузен, «Обыкновенное чудо» и так далее. То есть, ну, тут какой-то уже эффект прилипания, вроде все знаешь, все равно... Если попал, то все, сидишь, смотришь, не переключаешь.
Сериал про Ведьмака – это провал или успех?
Ну, это недотянутая вещь. Ведьмак – хорошая история, очень хорошая история. Она заслуживала более качественной экранизации, на мой взгляд.
Три фантаста, которых надо обязательно прочесть, если не читал до этого.
Да.
Лукьяненко.
Не, ну это потом, вне конкурса, да.
Потом кто у нас? АСТ, кто у нас еще сейчас в тренде?
Ну, я скажу так, наверное, вот все-таки, ну, если говорить для того, кто вообще ничего никогда не читал, то там начинать надо с каких-то азов, там, с Азимова, с Херберта и так далее. А если все-таки чуть-чуть знающим фантастику, ну, я бы сказал Терри Пратчетт, я бы сказал Джаспер Фарде, очень его люблю, вот, и я бы сказал, господи, вот это вот, кстати, следствие чтения электронных книг, «Владыка ледяного сада», автор Гжендович. Вот, кстати, самое негативное последствие, когда ты читаешь книги в виде файла, фамилия автора, тем более такая замечательная, сложная, как Жендович, как ее на Западе произносят, вообще не знаю.
Да переименуют, как они обычно делают.
Будет просто Жен, да.
Какие видеоигры сейчас установлены на вашем компьютере?
Практически ничего. Танчики иногда погонять, расслабиться. И Гвинт. С той же самой целью, то есть такая вот игра из игры, из Ведьмака.
Сколько у вас боев и какой любимый танк?
Самый любимый танк у меня Черчилль Ганкарриер. Это такой очень смешной, странный танк, над которым все сразу начинают ржать. Он выглядит очень неуклюжим, дурацким. И поэтому никто не ожидает, что он, во-первых, и он редкий. И никто не ожидает, что он стреляет точно, быстро, и у него нормальная броня.
Пробовали ли вы современные VR-шлемы? И так ли вы себе представляли виртуальность, когда писали «Лабиринт отражений»?
Я пробовал, представлял, конечно, иначе, но, в принципе, это любопытно, это смешно. И когда ты находишься, ты все прекрасно понимаешь умом, что ты находишься в виртуальности, что ты стоишь в большом пустом зале, но когда вокруг тебя там какие-то пропасти и так далее, то все равно сознание упорно начинает вопить. Ай, осторожно, осторожно, ты сейчас упадешь вниз в ту лаву, ты что, куда ты идешь? Вот, забавно.
Ну а у нас-то тоже есть отличное устройство для погружения в виртуальную реальность. Это монитор Gigabyte G32QC. Игроков он порадует разнообразием функций. От компенсации мерцания излучения синего до эквалайзера черного и специальной информационной панели. Даже таймеры есть. Что уж говорить про поддержку AMD FreeSync Premium Pro и G-Sync. Кроме того, у него по два разъема HDMI и USB 3.0 DisplayPort и гнездо для наушников. И все это удобно расположено. А максимальное энергопотребление всего 75 Вт. Экономный, надежный, многофункциональный. Это точно про монитор Gigabyte G32QC. Подробности по ссылке в описании. Ссылка в описании. А мы продолжаем интервью. Ссылка в описании.
Блюдо, которое вам всегда удается.
Мне многие блюда удаются. Котлеты. Гуляш, В принципе, любое мясо.
Предложение о сотрудничестве, от которого вы отказались, а потом жалели.
Ну вот, к сожалению, такое назвать, наверное, не смогу. Потому что, как правило, я, если предложение интересно, я его принимаю. Вот. Что-то такое, чтобы, знаете, там позвонил из Голливуда режиссер там, с криком: «Я хочу вас снять», а я отвечаю: «Уйди, уйди, у нас Мосфильм есть».
Нет, такого Бекмамбетов, не звони ко мне больше.
Не, ну что Бекмамбетов, давайте дальше брать, выше, там звонит Спилберг, кричит там: «Мистер Лукьяненко», я говорю: «Уйди, уйди, только Мосфильм, только хардкор».
Да. Хорошо, тогда другой вариант. Предложение о сотрудничестве, на которое вы согласились, а потом пожалели.
Ну, это была история, там одна у меня до сих пор длится. Это когда заказали придумать и написать сценарий фантастического шпионского боевика. Было очень много возни, было, а потом пошел скандал, то есть какой-то момент, что это не то, что мы хотели. Я говорю: ну как же не то, ребята? Вы смотрите, вот вся наша переписка, то, что делали, то, что вы заказывали. Ну, в общем, с того момента я на такие странные предложения вообще не реагирую.
Вам больше нравится фильм «Черновик» или ролик, который про него снял «Bad Comedian»?
Мне все-таки нравится больше фильм, поскольку это первая производная. При этом я, так сказать, не отрицаю талант Евгения Баженова. Он молодец, он все сделал смешно, с юмором, подметил массу недостатков. Но он, скажем так, все-таки не до конца, наверное, понимает то, как приходится нашим режиссерам, нашим киношникам вот из ничего пытаться сделать что-то. Все так. Он критикует по делу, но это, знаете, это все равно, что критиковать человека, который там с артритом и палочкой вышел побегать на стадион со здоровыми спортсменами. Можно, конечно, там со смехом снимать. Но смотрите, смотрите, как он бежит. Он опирается там на палку, хромает. Это же смешно. Куда он полез? Но если не будем так делать, то, к сожалению, ничего у нас и не будет никогда.
Ваша книга, по которой бы получился отличный фильм?
Ну, по «Осенним визитам», на мой взгляд, сейчас снимают очень неплохой сериал. Вот, и я очень удивлен был, что ее долго никто не брал. Но вот сейчас получается что-то интересное.
Что может вывести вас из себя?
Ну, скажем так, наверное, о чем... Неспровоцированный наезд. То есть меня не выведет из себя наезд, который имеет под собой какие-то основания. Вот когда начинаются какие-то, скажем, там споры, ссоры и обвинения в какую-нибудь полнейшую чушь, тогда, конечно, начинаешь выходить из себя. Не знаю, там типа: да-да-да, читал я эту книжку, вы ее списали у писателя там Петрова, который ее написал на 3 года раньше вас. И она была широко известна среди читателей такого-то издательства. Не читал. Ну да, ну да, ну да. Слово... Тут начинаешь звереть.
Слово «паразит», от которого вы старались избавиться.
Их много. Периодически появляется одно, другое, третье. Типа, наверное.
Был ли у вас кризис среднего возраста?
Да, конечно.
Как вы с ним справились?
Работал больше. Лучший способ.
Главное, что нужно знать отцу.
Ну, наверное, то, что дети все равно вырастают. И с этим надо смириться.
Что вы читали своим детям на ночь, когда они были маленькие?
Честно говоря, я читал им, если не брать нормальные сказки, такие как там «Мумитролли», «Незнайку» и так далее. Я еще в большом количестве всем детям читал какие-то замечательные такие есть серии книг, такие вот творения безвестного гения. Они состоят из примерно такого текста: «Как-то раз в лесу родился зайчонок. Зайчонок был очень пушистый». И далее идет там 20 страничек текста про зайчонка, как он бегал и ел травку. Вот. Никакого конфликта, никакого развития зайца. Даже до рогу он не дошел, даже волку не попался. Не, он даже ничего не испугался по пути. А вторая книжка такая же, про белочку. Как-то раз в лесу родилась белочка. И вот когда, так сказать, десятую книжку из этой чудесной серии ты прочитываешь ребенку, причем дети от этого впадают в экстаз, и типа, вот типа, слово «паразит» выскочило снова. И когда ты в десятый раз по требованию ребенка начинаешь читать ему вот эту вот животрепещущую историю про родившегося в лесу бельчонка или тигренка, ну, хочется уже пойти и устроить геноцид этому лесу волшебному.
Ночной зайчонок.
Хочется купить ружье и пойти на охоту.
Самая большая проблема внешней политики России.
Ну, мне кажется, проблема... Есть такая, что мы все время пытаемся следовать правилам, а мне кажется, что в мировой политике правил уже давно нет, кроме того, что кто сильный, тот и прав.
Самая большая проблема внутренней политики России.
Мне кажется, самая большая проблема внутренней политики, что у нас нет какой-то общей объединяющей идеи, идеологии государства. В результате внутренняя политика, она... Вот клочками во всю сторону.
В каких политических движениях вас звали участвовать?
Ну, меня звали в несколько партий, и крупных, и создающихся. Ну, я как бы для себя в какой-то момент этот вопрос решил, что я не хочу и не пойду.
Современные глобальные тренды в обществе – это управляемый процесс или следствие свалившегося на человечество интернета?
Вот сложный вопрос. Наверное, все-таки управляемый.
После трансгендеров кто в очереди следующий на легитимизацию? Инцесты или полиаморы? Кто там дальше у нас идет?
Я думаю, что наоборот, скорее пойдет какой-нибудь такой внезапный откат и такое новое пуританство.
Маятник качнется в другую сторону?
Мне кажется, да, что уже оттянули очень сильно, должно качнуться обратно.
Нужно ли преподавать в школах основы религии?
Ну, почему бы и нет? Это часть мировой культуры. Навязывать веру, конечно, никому не надо, а вот именно в плане основ религии, чтобы люди понимали, по крайней мере, чтобы они понимали, что может быть обидно для представителей другой религии, другой веры. Вот, объяснять, что, как, почему, как жили предки, как они все воспринимали.
Как победить пиратство в интернете, да и нужно ли это делать?
Сложный вопрос. Нужно, конечно, но как победить, я не знаю, кроме стандартных методов. А стандартные методы – это закрытие сайтов, распространяющих нелегальный контент, это создание каких-то удобных и доступных форм доступа для контента легального. На самом деле этот процесс, он идет, и он идет как раз за счет таких вот несиловых даже методов. Как только появилась возможность легко и удобно оплатить, как только появилась возможность удобно искать, находить, хранить те же самые книги, те же самые там, музыкальные файлы в интернете, это по пиратству ударило очень сильно. Потому что люди вместо того, чтобы там забираться в недра интернета и искать какую-нибудь новинку, они готовы это время не тратить, а заплатить небольшую сумму и все посмотреть. Ну, пока не будет все-таки вменяемой политики, то есть вменяемая политика, она, конечно, несет в себе и доступность цены, доступность контента. Ну, вот не знаю, тот же самый там сериал «Звездные врата», например, я, честно скажу, я его скачал с торрентов, потому что найти его в нормальном виде где-то на какой-то платформе, у меня 3 или 4 оплаченных платформы телевизионных, я просто не смог.
Нужно ли отменить мораторий на смертную казнь?
Наверное, да, я бы сказал. Потому что для каких-то преступлений определенных, терроризма, преступлений против детей, убийств и так далее, наверное, все-таки скорее это надо отменять. То есть при всей правильности гуманизации наказаний, но должна быть какая-то, как это называлось, высшая мера социальной защиты.
Почему распался Советский Союз?
Ну, он распался из-за целого ряда факторов, мне кажется.
Но кто виноват? Элита виновата, какая-то часть элиты.
Виновата элита, но это не какой-то одномоментный процесс. Это вопрос же не в том, что эта элита взяла и внезапно решила предать. Это тоже, конечно, было. То есть элите хотелось расти, элите хотелось интересного, нового, необычного. А социальные вот эти рамки, они сдерживали. Но пример Китая показывает, что можно было все реформировать и иначе. Не предавать полностью социальную систему, все имеющиеся вот эти вот завоевания. Ну, я думаю, что в первую очередь косность. Это косность элиты, часть из которой жестко держалась за ненужные совершенно ограничения и, по сути, не давала возможности плавно как-то развиваться в рамках существующей модели социальной.
Русские и украинцы – это один народ?
Я думаю, что да.
Могут ли сейчас с Казахстаном провернуть то же, что с Украиной?
Пара
цветных революций потом.
Я не думаю, что это кому-то нужно, во-первых. Да, во-вторых, тут и нет, скажем так, какой-то глобальной причины. С Украиной все было достаточно сложно. Там проводилась политика совершенно четкая на отделение, на вхождение. Ну, отделение, имею в виду, уже от какого-то союза. На вхождение в систему НАТО и так далее, и так далее. То есть это вопрос был, по сути, уже государственной безопасности. Казахстан такую политику не проводит, и, соответственно, каких-то чрезвычайных мер реагирования наверняка не будет.
Конфронтация России и западных стран будет нарастать, как вы думаете?
Будет, будет.
А почему это происходит? Ведь логично было бы взять, купить нашу элиту, раз она так легко продается, и стравить с Китаем. Вот, пожалуйста, сразу две экономических проблемы заняты друг другом.
Ну, не получилось, не получилось. Просто элита сообразила в какой-то момент, что элитой она может оставаться, только имея государство за спиной собственное. Там оно в лучшем случае будет на третьих и пятых ролях.
А как вам самому-то вообще в Лондоне? Нравится?
Ну, нравится. Мне нравится и в Лондоне, и в Париже, и где угодно. Но я живу в Москве.
А где будут расти ваши дети?
Я думаю, в России, в Москве.
Самый нелепый слух, который вы о себе слышали?
Ну, вот как раз в добавку предыдущим вопросом самый нелепый, что я живу в Италии давно, у меня там где-то вилла и так далее. То есть, ну, приятно, на самом деле, почитать, что ты живешь все время на берегу прекрасного Средиземного моря.
Сколько денег приносит одна книга?
Ну, по-разному. Я, разумеется, не могу тут называть точных цифр по целому ряду причин. Все зависит, по большому счету, даже не от первого какого-то тиража, а от того, насколько книга будет долгоиграющая, то есть как долго она будет активно продаваться, активно допечатываться. Заинтересует ли она киношников, игроделов, которые тоже платят за права? Будет ли она переведена и издана где-то за пределами России? То есть книга – это предмет, который для автора, который приносит доход частями. Это хорошо.
Подписывали ли вы когда-нибудь книгу про Антона Городецкого для Антона Городецкого?
Да, я подписывал, да, Антону Городецкому, который занимается играми. Вот, он брал как-то у меня интервью. Его подписывал.
А не жаловался ли он на непростую жизнь, там сложные жизненные обстоятельства, да, которые сваливаются на него время от времени?
Я первым делом его спросил, говорю, господи, говорю, как вам жилось-то в школе, говорю, вы как раз по возрасту. Он говорит, да, я как раз там был где-то в младших или средних классах, когда вышел ночной дозор. Я говорю, что тебя там замучили? Он говорит, не то слово.
Есть бизнес, в который вы вложили гонорары?
Нет, по здравому размышлению, максимум это те или иные инвестиции, акции и так далее. И то очень аккуратно.
Финальный сотый вопрос. Угу. Если бы вы написали книгу про 2020 год, в каком жанре бы она была?
Ну, не хотелось бы писать в жанре такого ковидного постапокалипсиса.
Хоррора тяжелого.
Да, хоррора. Я думаю, что написал бы что-нибудь такое очень утопичное, про летучую мышку, которая улетела несъеденной.
Для детей.
Да, да, да.
Про зайчиков.
И все стало прекрасно. Это, кстати, был такой очень смешной проект, который мне предложили поучаствовать. Я согласился, но потом проект заглох. Написать такую вот как бы детскую сказку про победу над коронавирусом. Ну да, я вот так вот там начал как раз, по-моему, с летучей мыши и так далее.
Мышка летела по лесу, ее никто не съел, она полетела дальше, и вся планета жила.
Не, ну у меня там были темные силы, которые с помощью этой летучей мыши пытались весь мир уничтожить.
Спасибо, Сергей Васильевич. Это были 100 вопросов.